Приветственный рык Тимофеева говорит о том, что сегодня он ведущий.
Это львиный рык.
Это густой кряк, Алексей.
Плотный, насыщенный.
Посмейтесь. Сейчас как задам вам вопрос, что вы не сможете на него никогда...
Задай нам, Алексей.
Подождите, надо сказать. Всем здравствуйте. Умом по сегодня. Все в студии собрались. Сегодня как никогда. Помидоров Мишка пришел.
Как никогда, да. Здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте, Михаил.
Посидел, как
хорошенько. Здравствуйте, друзья. Да, пока к вам доберешься.
Это правда. Паша Русский тоже к нам пришел.
Добрый день.
Умом по... Ну, Шорох Ковалевский, Тимофеев.
Как будто мы, знаешь, тумбочки здесь.
Да, да.
Мебель. Ну,
почему?
Тумбочка, стол и горшок.
Вы опоры, вы три кита, на которых стоит.
А ты кто, горшок
тумбочка.
Или стол?
Тумбочка.
Торшер. Ребята, сегодня необычная игра.
Торшер.
Нет.
Необычная, нет.
Да?
Обычно-обычный, а сегодня необычный. Обычно-обычный. Сегодня играем умом по войне. Шорох. Хватит переписываться там со всеми.
Давай.
Умом по войне, Шорох.
Я здесь, я с тобой.
Именно в войне познается все, Наташ.
Совершенно верно. Настоящий друг познается только в войне. А ровно 150 лет назад, 15 октября 1863 года, в гражданской войне в США в ходе испытаний затонула первая подводная лодка «Ханли». При этом погиб ее создатель Гораций Лоусон Ханли и команда из 7 человек. И именно поэтому, а не по какому-то другому поводу, мы сегодня играем в умом по войне.
А Ханли — это восклицание, когда лодка потонула уже. Ну и Ханли. Как говорят американцы.
Англичане.
А думаешь, еще сделаем.
Ну ладно. Ладно, ребята, напоминаю вам, что смс-портал 5533 работает, и мы ждем ваших вопросов вместе с ответами, и команда Тугих ответит в прямом эфире смешно, задорно. Ну вы знаете, как это они умеют, да?
Да.
Шорох. Да?
Да.
Ну ладно, давай.
Поскольку у Максима правый глаз прикрыт, агрессивную игру Шорох бери на себя.
А завтра он вообще не с нами.
Да. Пожалуйста, все, готовы? Да.
Заряжены. Тугая тетива натянулась.
5-5-3-3 со словом «Маяк», вопросы и ответы. Поехали, первый вопрос. Слушайте, на самом деле огромное количество интересных вопросов. Огромное, такого никогда не было.
Ой, да мы сейчас как орешки.
Как орешки? Давайте, первый вопрос на разминочку
орешки,
вам.
Давай.
В начале 50-х годов Пентагон объявил войну. В начале 50-х годов Пентагон объявил войну, продолжавшуюся более 20 лет. Ежегодно на это тратили более 27 миллионов долларов. Против кого это была война? Если будет сложно, я дам подсказочку.
А это очень просто.
Пожалуйста.
Конечно. Как известно, Пентагон первым в мире придумал интранет.
Да.
Да, чего себе.
Да.
Случайно.
Да. Как известно, первый интранет появился именно в здании Пентагона. Дело все в том, что сотрудники сектора А при помощи интранета могли коммуницировать с сотрудниками сектора Б.
Да, да.
В то же самое время...
Такая старческая болезнь. Вот так люди делают.
Сотрудники сектора Б,
вот так.
Могли взаимодействовать с сотрудниками сектора Д и С, что характерно.
Как-то это называется, кстати.
Так вот, в то же самое время, в том же самом Пентагоне, появились так называемые, это, кстати, название сохранилось до сегодняшнего дня, так называемые крысы.
Ага, rats. The rats. Нет, крысы, за крысы. Так. Так.
The Chris.
Yes.
The Chris. Крыс по-немецки.
Крыса рате.
Мог подумать.
Кстати, по-английски the rates.
Ратуем, а по-русски говорят.
Да.
Крысил что-нибудь.
Раты. А у вас новая челка, я только что обратил внимание.
Это я старую это сзади чуд. Перечесал.
Старую надел.
И дело в том, что именно в 50-е годы, действительно, в 50-е годы, вот это вот рядом с Пентагоном родился парень, которого так и назвали. Он стал будущим певцом The Chris Isaac, да, его назвали. Да.
Знаешь, что, у меня такое Chris. Ощущение, пока Максим не закончил, я просто выскажу одно из своих предположений. Да. Может быть, против уклонистов они так боролись?
27 миллионов?
Ну, нет. Мало ли, все бежали от армии, нет?
Нет. Так, продолжайте.
Ну, а крысы не подходят?
Не подходит, но есть...
Но версия хороша.
Хорошо.
То есть какие-то паразиты.
Нет, вот эти все сотрудники секторов между собой связывались, а сотрудники А с сотрудниками сектора С связаться не могли.
Ну дайте договорить-то, еще непонятно. Пока кроме интернета и The Crys ничего не понятно.
А они объявили войну крысам, которые завелись в Пентагоне.
Нет, видишь.
Да. Но 27 миллионов что, они тратили на один Пентагон, что ли?
А ты был в Пентагоне?
Не
был. Это же такая.
Он же вниз
дура.
Такой же Пентагон, как и вверх.
Огромное здание.
Да, да. Огромное.
Сотни тысяч крыс. Ты пробовал извести крысу когда-нибудь?
С помощью флейты.
Она только становится сильнее и толще.
Вывести крыс очень сложно. Поэтому на это требовалось столько денег и столько лет.
Хорошая версия. Я бы даже сказал, очень хорошая версия.
Ну что?
И очень похожа на правильный ответ.
Ну мыши, что ли? Тараканы? Во всем Вашингтоне? Или что там
нет,
вокруг
Пентагона? Нет, только в здании Пентагона. Кто-то они выводили. Тараканов?
Пентагон объявил войну, продолжавшуюся
понятно.
Более 20 лет.
Что, не
это да, тараканы! Послушайте!
Но это Миша.
Миша,
нет, это Максим.
Как тебе в голову могло такое
потому
прийти?
Потому что я лично смог извести тараканов.
Седина в бороду,
своем...
да. Таракан в ребро.
В щель, таракан в щель.
Ты заметил?
Щелочку-то в дырочку.
Бредовая версия,
да? А как, посмотри, совершенно верно, ребята.
Понятно было, что это не война в реальном смысле.
Но 27 миллионов долларов. В начале, действительно, в начале 50-х годов. Пентагон объявил войну тараканам и тратил в год 27 миллионов долларов.
Ну, а что,
и использовал при этом химическое оружие, ребята.
Ой, обалдеть.
Ну, меня поражает,
ты
Максим.
Чему удивляешься? Помидоров пока из однушки тараканов вывел, он двушку продал.
Ну да, в принципе, еще и должен.
До сих пор, да.
Кредит банкир.
Слушай, ну молодцы, ну неожиданно.
Не сопротивляйся, не
надо. Ну неожиданно.
Хотел спросить, Максим, а ты вообще не думал, когда это говорил, правда?
Нет, конечно.
Нет, я вообще в обмороке был. Я из обморока вещал.
Как обморок по-немецки?
Следующий вопрос.
Не знаешь, вот видишь, не знаешь. Говори, что знаешь.
Ребята, саркастичный слоган движения против войны во Вьетнаме гласил: «Война — это доходный бизнес. Инвестируй». Что или кого нужно было инвестировать?
Себя надо было инвестировать.
Нет.
Жизнь человеческую.
Нет.
Детей.
Благодаря слогану.
Тараканов.
Ну, давайте по подсчету.
Инвестируй. Доходный бизнес, в том числе и для... Ну...
Подожди, еще слоган. Ну, война — это доходный бизнес. Инвестируй
что-то.
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 Вот
то есть
что?
Пулю. Пулю инвестируй. Вкладываешь
нет.
пулю, получаешь...
Нет.
Дулю.
Дулю.
Да.
Нет.
Две.
Нет, нет,
на
нет.
Одну
нет,
пулю,
нет.
Две дули.
Пожалуйста, 5533, ребята, может быть,
инвестируй.
И у вас есть.
Инвестируй. То есть это просто обращение ко всем гражданам США, да?
Да. Саркастичный слоган движения против войны во Вьетнаме.
То есть,
может быть, инвестируй и...
Скройся опять от армии?
Нет, нет, нет. Инвестируй и путешествуй. То есть езжай в ту страну, с кем ведется война.
Ну, как ты какой? Ты не так прост. Старый хиппи. Вот, вот что, да.
Знаешь, у больных Альцгеймером иногда бывает просветление.
Ага.
И такое ощущение, что человек не болен.
Угу.
То есть реально он может с тобой общаться, он помнит все, где он осознает эту реальность.
Угу. Вот а в какой-то момент говорит, алло?
Да,
да.
Именно так, ага. Именно так. Да.
Так что...
Это я просто вспомнила.
Да, ну, ты же сама все объяснила. Нет, ребята, давайте подумайте. Ну, такие правильные мысли были у вас.
Инвестируй, то есть, мол, сделай так, чтобы... А, это значит, смотрите, а, покупай американские товары, может быть, имеется в виду, что инвестируй в экономику США, а правительство тратит деньги на войну. Может, это имеет... Это саркастический, то есть это плакат против войны.
Ну,
давайте, помогай.
Нет.
Саратов, смерть, Удмуртия, инвестируй в смерть, это Москва,
не,
смерть,
это
жизнь,
не призыв,
доход.
А реальный призыв, это иронизирует как бы этот плакат. То есть, да, не делай чего-то, он говорит на самом деле. То есть, мол, если ты как бы, ну вот... Это...
Ну не делай, то есть, ну что, не ходи, не поддерживай,
не
воюй.
Не поддерживай.
Рожай детей.
Да.
А вот ну, я вам говорю слоган конкретный.
Да, мы
вот
поняли,
три слова, четыре. Война — это доходный бизнес. Инвестируй. вот что нужно было инвестировать, чтобы...
Война прекратилась или чтобы война продолжалась? Вот мы не понимаем, понимаешь, куда...
Против войны во Вьетнаме.
Ага,
против.
Чтобы она прекратилась. Чтобы она закончилась.
Нужно инвестировать...
чтобы она перестала быть доходным бизнесом, надо инвестировать свою кровь, там, что-нибудь такое.
В бананы, может быть.
В бананы, в любовь что-нибудь
инвестировать. Может быть, это реально речь идет о покупке каких-то товаров? Нет, о покупке товара. Это что-то, ну, ментальное.
Это что-то приравнивает вот это к товару, понимаешь?
А, человеческую жизнь.
Инвестируй в свои органы.
Нет? Человеческая жизнь. Инвестируй, то есть как бы вступай
словом,
в ряды...
одно слово.
Инвестируй себя.
Нет.
Инвестируй...
Интеллект.
Нет. 1-1. 1-1, ребята, не отгадали вы, хотя были близки.
Ну, может быть, это любовь?
Действительно,
любовь?
Нет.
Ну, подожди сейчас.
Саркастичный слоган движения против войны во Вьетнаме гласил: «Война — это доходный бизнес. Инвестируй своего сына».
Я же сказал, детей.
Жизнь. Детей? Но я сказал, нужно сына.
Человеческую жизнь.
А вы жизнь, кровь, смерть.
Ну, ясно, рядом был.
1-1. Было рядом, молодцы. Хорошо, вы чего, обсуждайте, молодцы. 5-5-3-3, еще ждем вопросов.
1-0-5 еще.
1-1. 1-0-5.
А если
хорошо,
нету сына?
Одна вторая правда, знаете, тут же есть.
Потому что проблем вообще никак не волнует. Нет у него сына, знаешь, переживешь. Дальше.
Ребята, вопрос пришел на смс-портал из Ростова. Телефон заканчивается на 1548. Задаю прям по ходу. Если есть еще вопросы, пожалуйста, 5-5-3-3 со словом «Маяк».
Ну, 0,2. Возьми себе одного. Давай дальше, Леш, надоел просто. Вот,
я вижу, да. Попей немножко, чтобы сейчас,
выпей.
Сейчас Шорох будет пить, и вы услышите, если прислушаете.
Это серная кислота.
Как она капает на пол, да.
Все, внимание,
алло?
Вопрос. Внимание, вопрос.
Да. Извините.
Прислал слушатель из Ростова. Перед Великой Отечественной войной у немцев на вооружение был принят 85-миллиметровый миномет. Наши оружейники создали свой миномет, но калибра 86 миллиметров. И не прогадали. Почему?
Ну, не прогадали, потому что не подходили боеприпасы. 86-85 не засунешь, а 85-86 засунешь.
И вообще, это женщина ответила, понимаешь?
Это ответила женщина... абсолютно верно, Шорох, ты посмотри, 2-1.
Потому что женщина лучше других знает,
не
что куда.
Да, серная кислота меня прибодрила немножко.
Смотри, как она сразу прикинула, что куда можно засунуть, а что куда Нелизы.
Женский наметный взгляд.
Да, действительно.
Какой патрон, в какой стране? Вот можно засунуть, а какой нет?
Военные конфликты все
случаются. Ты.
Действительно, к нашему миномету подходили немецкие мины, а к немецким минометам наши мины не подходили. В этом был гений нашего...
Может, там где когда?
В этом был подлый гений наших конструкторов.
Так. А вижу еще вопрос от Андрюхи ЛБГ, но...
Постарайся, Андрей,
нет,
тебе все равно делать нечего,
очень,
как мы посмотрим
очень
по нашим
такая,
эфирам.
Ответ Занзибар.
Давай.
Я вот так скажу.
Давай, придумай другой.
Занзибар. Ребята, следующий вопрос, поехали. Шорох, если ты знаешь...
Я хорошо, я не буду говорить.
Да, ты лучше придумай.
Ты знаешь, я вот, когда произношу вот это, я же думаю в этот момент, когда я отвечаю, у меня ответ рождается хорошо. В эту секунду. Я же не знала ответ.
Ладно, это не
интересно. А когда ты 100 слов в минуту произносишь?
Они мне помогают. Я говорю, у меня речевой аппарат отдельно, мозги отдельно. Понимаешь, и вот это вот у меня одна функция, можно отключить, а можно их подключить.
А можно как-то нажать, чтобы звонить? Все.
Мьют.
Мьют, да. В одном из романов Терри Пратчетта удалившийся на покой всадник апокалипсиса войны наблюдает за тем, как Красная Армия обращает в бегство черные легионы. Красная Армия обращает в бегство черные легионы. За кем наблюдал, апокалипсис войны? Один из всадников.
Наблюдал апокалипсис.
Да. Я вообще не понимаю эту аллегорию. Какой всадник
апокалипсиса? Есть важно, картина. Да. Всадники апокалипсиса. Они, они писал четыре всадника в смерть. Смерть. Четыре скелета едут на конях.
Всадники апокалипсиса.
Это из Иоанна Богослова по поводу конца света. И вот один из этих всадников наблюдает...
Якобы ушел на покой.
Да,
не суть.
Совершенно верно. Ушел на покой.
По версии Пратчетта.
В отпуске наблюдает за тем, как Красная Армия обращает в бегство черные легионы.
Стоп, красный,
кем,
а кто черный?
За кем наблюдал всадник?
Ну, нельзя говорить черный, боже мой. Афроамериканский.
Нет, нет, черный. А Воронеж отгадал быстрее, чем вы, и Москва.
Может, тут ответ и есть вот этот тот самый Занзибар?
Нет.
Нет, ну, а черный, может быть, это нефть?
А красная — это кровь.
А красная — да, это кровь.
И кровь перегоняет нефть. Да. Ну, красивый, но неправильно.
Да.
Или красное — это может быть вино.
Нет, все очень просто. Капельцы от Чапая бежали, неправильно.
А да, это буквально какие-то.
Прям буквально. Войска. Прям какие-то буквально.
То есть какая-то черная форма у них.
Ну, можно и так сказать, да.
Может быть, это что-то закат-рассвет. Красный закат,
ясно, солнышко,
прогоняет,
да?
Черный рассвет,
сменяет,
да,
черную ночь. Нет, черная ночь сменяется красным рассветом.
Нет.
Может быть, купание красного коня в черной
в нефти, речке? В нефти, нет. В черной речке нет, ребята.
В одной черной, черной речке жила черная, черная рыба.
Это, ну да.
Черный китайский. Черт,
ну что ты вдруг это спустил?
Может быть, это сарацины какие-то?
Сарацины,
да, вот, знаете.
Или финно-угорские племена, например.
Да.
Нет.
Ну, вот темнокожие воины.
Красное прогоняет черное.
Красное прогоняет черное. Мы все, я думаю, что наблюдали, скорее всего, за черными легионами. За красными. Ну, мы видели наверняка все тоже красную армию. А черные легионы мы видим постоянно. И я, между прочим, поражался этим черным легионом.
Видели, да? Постоянно?
Да.
А может быть, это не погода, тучи, как
нет,
люди?
Или как что-то живое?
Ворона. Конкретное, конкретное. Ты смотришь, как они одни нападают, вторые убегают.
Ага. Черный легион — это
вот
могут
вороны, сказал Наталья. Воронье.
Нет. И красные вороны знаменитые.
Да. А это в наши дни тоже можно увидеть?
Да.
То есть это что-то...
Даже... Нет, мне кажется, это аллегория. Это не конкретно
что-то
вороны
происходящее
там
в природе,
мыши,
да?
А это что-то природное,
что-то,
да.
Что-то природное, но это природное...
Или из человеческих чувств. Это к человеческим
нет,
чувствам.
Это
природное. Это
какие-то животные. Ростов тоже правильно ответил. Воронеж правильно
животные
ответил.
Животные.
Это какие-то животные. Правильно ответил. Красные и черные животные. Красные гонят черных.
Да. Красные. Кто красный, кто красных, кто
они в действительности красные, черные.
Они действительно, они действительно красные и черные. И действительно зачастую красные отгоняют черных. Потому что они больше, немножко, подскажу вам.
Красные немножко больше.
Красные собаки и черные кошки.
Красноярск молодцы, Астрахань молодцы.
Какие красные животные бывают? Какие?
Подожди. Бывают крабы, если их сварить красные.
Да, фламинго.
А при чем тут завязка вопроса? Вот эти вот скелеты на
коне. Никакой.
Ты спросил, кто такой всадник апокалипсиса. Я тебе попытался... Никакого отношения нет. Сидит парень в лесу и наблюдает, как красная армия...
Красные муравьи гонят черных муравьев.
Муравьи, ну что,
конечно,
вы! Красные гонят черных. Да, всадник апокалипсиса наблюдал за муравьями, которые бывают и красными, и черными. Настоящих войн на тот момент не было, и апокалипсис войны, в общем,
как
всадник...
Как-то хоть питался, хоть,
да, хоть как-то, хоть да, какая-то понятно бывает история. Ну, не сразу вы, я вам скажу, ответите.
Пойду в лес,
и нормально.
3-1. Подзаряжусь.
3-1. В 3-1. Вопрос пришел на смс-портал. Еще ждем вопросов. 5533 со словом «Маяк».
Да там поехали. Полно вопросов, просто выбрать надо. Сейчас будет у нас перерывчик.
Ты сейчас, то есть, смотришь смс-портал, да? То есть ты смотришь ответы, да? Молодец, Шурик.
А у нее дело в том, что не только речевой аппарат и мозги по разным сторонам, у нее еще и глаза как бы немножечко в стороночке.
Возьми паузу.
Ты как у рептилий, что ли? Они в разные стороны смотрят.
Ты на жабу намекаешь?
Нет, нет,
не, нет?
Нет.
Ладно, а то,
ты
знаешь, я могла подумать.
Ладно, готовы, да?
На игуану, может быть.
Готовы, да?
Грациоз.
Пожалуйста.
Готовы, да?
Готовы, готовы.
Угу. А, Шорох, если знаешь, молчи.
Да ты достал. Ты так говоришь, у меня блок.
Чтобы мы поняли,
а я специально ставлю блок. Меня учили так в карате.
Карате.
Да. Эрих Мария Ремарк. «Черный обелиск». Цитата. Война, о которой всюду уже почти забыли, здесь все еще продолжается. Здесь отдаются приказы, людей вновь и вновь заваливают и откапывают. Здесь убивают и умирают, душат, здесь задыхаются и, обезумев от ужаса, люди рвут, ревут и ползают. Или вдруг забиваются в угол и сидят там, молча уткнувшись в стену. Где побывал немецкий писатель?
Что? Ну, муравейник, чистый
воды.
Красный и черный.
Красный и черный.
И всадник апокалипсиса.
Ну что, я права?
Ну, у нас еще там 15 секунд есть. Я жду, чтобы ты громче сказал это.
Он побывал в сумасшедшем доме.
Это правильный ответ.
Обещала молчать.
Да, ты такая молодчина.
Она молодец.
Я не читала «Черный обелиск», клянусь. Так. После трех товарищей ты меня такая... резко идиосинкразия на ремарку.
Просто кто побывал в сумасшедшем доме, спасибо, тот узнает.
На самом деле, Шорох, она все книжки прочитала и все помнит наизусть.
5-5-3-3, вопросы с ответами, ребята, со словом «Маяк» ждем. «Умом по войне». Сегодня Помидоров, русский, Ковалевский, русский, Ковалевский, Шорох.
Пошли русские люди у нас, да.
Русский, один русский, второй Ковалевский.
А скажи, пожалуйста, а какой счет у нас?
Счет 3-1, но Москва на СМС-портале возмущается. Почему 3-1, а не 2-2? Ну, потому что я...
Москва, ну потому захотел, что так. Да, ну, потому... Почему?
Быстренько, значит, ребята, 5-5-3-3 со словом «Маяк», вопросы и ответы про войну. Какого числа началась Первая Отечественная война, спрашивает Павел из Воронежа. Сам отвечает, 22 июня 1812 года. С какой страной Россия воевала больше всего раз? Турция, 7 раз. Андрей ЛБГХ. Вопрос хороший, но не как-то ты его написал, а торопился. Давай еще раз сформулирую его четко,
давай,
внятно,
давай, давай,
и пришли.
Переделай
на
5-5-3-3.
Это только про ответ «Занзибар»?
Нет, нет, другой вопрос уже прислал. Все, поехали, следующий вопрос.
Давай.
Так. Японский сержант. Вот я ждал что-то каких-то отбивок. Японский сержант Шоичи Йокои. Ничем особенным себя не проявил в ходе Второй мировой войны. Слава к нему пришла в 1972 году. Сейчас сержанту Шоичи Йокои посвящена целая экспозиция в музее на острове Гуам. Чем же прославился японский сержант Шоичи
В каком Йокои? Году?
В каком году?
В 72-м. То есть много-много лет спустя награда нашла героя.
Да.
А он действительно чем-то отличился или...
Очень.
Очень отличился.
У него много детей, например.
Оказалось. От
нет, Максим, ну как это так?
От самураев.
Нет, нет. Да, если бы у него были дети от мужчины...
он пережил... Харакири пережил. Трагедию. Хиросиму Нагасаки.
Нет.
Это женщина?
Нет.
Он оказался...
Это мужчина?
Нет. В ходе Второй мировой войны этот сержант ничем себя не проявил. А вот в 72-м году пришла к нему слава.
То есть он... Нет, подожди. В ходе войны он себя не проявил? Или никто не заметил, как он себя проявил?
Это был единственный сержант, японец, кто никак себя не проявил.
Ну, тут разное.
Вот, смотрите, война не проявила.
Ему дали Нобелев кумира.
Да, он никого не убил, значит. Правильно?
Ничем себя не проявил. Вообще никто не видел его.
Не убил,
нет. Слушай, может быть... Ему сказали,
Татарстан
позор.
Татарстан знает, молодцы.
Ну, Татарстан, ура!
Может, ему сказали, позор. И если позор, он покончил жизнь. Ну, сделал себе сёпуку и остался жив.
Нет. Сёпуку он не делал.
Так, подожди, еще раз. Давай, ну-ка уточняй.
Ребята, сержант Шоичи Йокои ничем особенным себя не проявил в ходе Второй мировой войны. А слава, однако, несмотря ни на что, к нему пришло...
Связанная с войной пришла в 72-м году. Значит, он как тебе проявил все-таки.
Он написал серию «Танка и Хокку».
Ты что-то не договариваешь. Второй мировой... Я что-то не договариваю. Но в ходе Второй мировой войны он себя ничем не проявил.
Может быть, он нарисовал какие-то полотна?
Москва молодец.
Что-то такое нарисовал, что...
Может быть, он был повар. Он искусно вот это готовил.
Почему японец, да?
Палочками муху.
Да, и в 72-м году японцы поняли, почему
они проиграли.
А, он был
шпионом.
Нет.
В немецкой стороне.
Огромное количество смс-ок с правильными ответами.
Я сейчас тебя ударю вот за это, симуляцию, понимаешь?
Они слышат то же самое, что и мы.
Я знаю, что.
Что?
Он во время войны никак себя не проявил, потому что он ушел в леса.
Так.
А потом
и до 72-го года он думал, что идет война. И вышел из лесу только в 72-м году.
Совершенно верно.
Да ладно.
Совершенно верно, Ковалевский, молодец.
Он,
сержант японский, Шоичи Йокои, не знал, что закончилась война. И партизанил в лесу до 72-го года.
А кого же он мочил?
Деда!
Молодец, молодец. Молодцы, ребята.
А против кого он партизанил?
Не знаю,
против кого он взрывал.
Против немцев.
А то, что, знаешь, с лесов...
Они были с немцами союзниками. Что ты говоришь? Против деда мы его партизанил.
Он же и этого не знал.
Да, у меня дед был там.
Японии.
А он же не понимал, что никто немцы, кто нет. Он же японец, он не понимает. Для него все европейцы на одно лицо.
На одно лицо,
мочил
да.
Все направо, налево, да.
Какого туриста не это встретит в 60-м?
Да, нет. В 71-м году, помните, массовые пропажи туристов в Японии, европейцев? Да.
Вот это потом, да. А, да, поехали, следующий вопрос, ребята. Поехали, поехали, поехали.
Ну что, мы не едем.
Так, интересно. Вскоре после окончания русско-японской войны император Николай II лично прошел 20 верст в полной солдатской амуниции с ружьем и ранцем.
Искал сержанта.
Что, произошедшее почти сразу после войны, послужило причиной этому необычному походу?
Ну, искал сержанта же.
Он один прошел?
Он а, ну, я думаю, что один из
них. А куда он? Куда он в итоге пришел?
Не имеет никакого значения.
Неважно, да?
Нет.
Ну, я думаю, знаешь, как это обычно бывает? Он говорит, не подскажете, как пройти там в библиотеку? Он говорит, вот буквально немножко вот еще туда, а там еще немножко.
Ранец и ружье.
А он хотел сдать книжки просто. А ружье, чтобы не отобрали.
Чтобы не отобрали.
Нет. Время-то было смутное.
Смутное было время,
русско-японская да. Николай же был у власти. Николай II.
Конечно.
Да, время было смутное.
20 верст сам прошел в амуниции. Да. Ну, таким образом хотел поддержать солдат.
Рекламная нет. акция, да? Пиар небольшой, ну, такой сделал.
Такой небольшой.
Тебе, да, да, по отношению к себе, конечно.
И
это,
не только
это
себе.
Пиар-акция.
Тут, нет, дело в том, что я объясню, в чем дело. Тут на сайте Николая II было, да. была страничка.
Николай2.org.
Да, да, да. Когда можно задать вопрос Николаю II. И один из солдат написал ему, что вам не кажется, Николай II, что амуниция у солдат тяжеловата?
Может быть,
а он, значит, в духе Записоцкого он ответил, значит, что а что это вы здесь, вы ничтожные тут эти сосолдатишки, возмущаетесь. Да. Вот я даже, Николай II, могу на себя все это нацепить и пройти 20 верст.
Прекрасная версия.
Как проблема пальца, в том, что много лошадей полегло во время русско-японской войны. И конница уже не могла быть столь многочисленной, и большинство перешли в пехоту, и поэтому сам царь Николай II сказал, ребят, все возможно.
Пехота
даже я
это
могу.
Круто.
Это хорошая версия, только ты не учитываешь того, что в основном были морские сражения в русско-японской войне.
Так он пешком по воде Акипосу шел.
Нет. Ну, Паш, но ты, ну, если сейчас да. коротко сформулируешь да. все, что ты говорил до этого, попадешь в точку. Вот Татарстан и Ростов опять ответили правильно.
Ну а что, Паша нормально ответил.
Но ты... Все, пехота царит за полей, все нацепил и пошел, чтобы было понятно, что все это...
Ну, а не
что?
Совсем,
ну, а
нет.
Что ты хочешь? Наш ну, испытание новой формы это было. Да. Что ты?
Амуниция. Но ты читаешь смс-портал,
я
помидоров.
Тебе в глаза
ну,
смотрел.
Честно, скажи.
Да, все
Миш,
прочитал.
Ну, вообще, ну,
Миш. Эх ты. Действительно, помидоров.
Нет, ну, главное, Паша русский все ответил. Говорят, кратко перескажи. Я пересказал, и теперь
я виноват. Я кратко не могу.
Внимание, ребята, царь-батюшка тестировал новое обмундирование, которое ввели в российской армии, в императорской. И лично протестировав, царь сказал, форма хорошая.
А что еще было за черт?
20 верст!
Сказал,
царь шел.
А верста это больше, чем километр.
Больше, да.
Больше.
Больше. Молодец,
больше,
русский. Молодец, Павел. Молодец, Павел. Молодец.
И Николай молодец.
Кто-то меня схвалит.
Да. Да.
Здесь.
Ну чего? Ну молодцы, ребята. 4-5-1 уже. Ну,
ты прям действительно русский, правда, Павел.
5-1.
Ну, знаешь.
А вот Наташа, ты что-то подвела.
А я
Наташа что-то, да.
Нет, Наташа наконец-то. Она знала и молчала.
Что-то ты сегодня слаба.
Слаба.
Сейчас она выпьет.
Что-то волшебного зелья. Вы мне серной кислоты подлил?
Так, давайте. Киров прислал. Ребята, 5533 со словом «Маяк». Вопросы и ответы. Поехали. По смс-порталу пройдемся. Почему русские солдаты в Отечественной войне 12-го года по ночам убивали своих офицеров? Короткий, легкий вопрос.
Какие солдаты? Чьи?
Чтобы они не достались в плен. Французам
нет.
И
да нет, потому что те говорили по-французски, ну, они думали, что они французы.
Совершенно верно, 6-1. Действительно, наши офицеры говорили по-французски, и я тут, смотри, это же лягушатники.
Парлеву.
Да, парлеву. А ты говоришь парлеву.
Прям во сне говорили.
Ну, я думаю, что, знаешь, как приезжие гастарбайтеры говорят на своем языке, употребляя русский мат. Вот у нас французский, я думаю, был такой же.
Парлеву.
Знаешь, я как-то давно-давно в детстве была в Саранске, это Мордовия. Вот мордовский язык, это вот пример то же самое. Пионер, троллейбус.
Телефон. А так везде говорят, даже до территории бывшего союза, между прочим.
Но это не бывший союз, это все-таки Россия.
Еще вопрос. Давайте от Замуля. Илья Замуленко прислал на 5533 со словом «Маяк» свой вопрос.
Никто не работает,
у вас есть тоже возможность такая.
Ну, давай.
Внимание. Ну, такой, ну, чтобы не обидеть просто вопрос. К середине войны у фашистов стало туго с ресурсами. Чугуна не хватало даже на авиабомбы. Какую замену чугуну нашли немцы?
Ну что, из сковородок делали?
Нет.
Трофейных.
Чугуну?
Чугуну. Неожиданно.
Кожаные бомбы.
Из навоза.
Стекло?
Из навоза.
Нечто тяжелое.
И соломы.
Чугуна не хватало, они вместо чугуна
камень
использовали что-то.
Да.
Камень, да?
Нет.
Дерево.
Да, нет.
Прям выдалбливали в стволе и туда засыпали.
Ну вы просто представьте, вот и пишите то, что вы видите.
Чугун, тяжелый. Чугун,
свинец, что?
Нет.
А что нет?
Нет, но что-то не такое очевидное.
Что-то не такое очевидное.
Не другой металл, явно.
Вообще не металл.
А, золото, может быть.
Конечно, золотые
бомбы. Этого золота.
Просто завались, да.
Ну что они могли делать? Не знаю, ну, младший офицерский состав брал в охапку взрывчатку и выбегал из самолета.
Ну, что еще?
Хороший.
И бежал.
И бежал, да.
Нет.
Ну, да Николай был далеко.
Подожди, а
Николай ушел на 20 лет вперед уже.
Бомбы вместо чугуна закатывали в...
В
консервные банки.
В бетон.
Ну, что в бетон?
И это правильный ответ.
Подсмотрел...
Это правильный ответ. В цемент. Цемент закатывали бомбы и наносили авиаудары с помощью зацементированных бомб. Да.
А какая мафия какая-то? Я имею в виду, что логично.
Ну, да. Логично.
А вы знаете, что самое интересное?
Молодец, Ковалевский. 6-1 приносишь. 7, точнее, 1.
Вы знаете, какой интересный и любопытный факт открыли ученые, сами того не подозревая?
Но.
Точнее, ученые открыли, а изобретатели не подозревали о таком интересном факте. Во время войны Гитлер строил огромное количество, это называется у немцев, шуцпункты.
Бункеры.
Нет, наоборот, не бункеры, а это такие здания.
Наблюдательные, что ли?
Здания с толщиной стен до 5 метров. Эти здания делались из так называемого голубого бетона. А он голубой, потому что при ярком свете дня он не серый, как мы представляем себе бетон, а он с голубым отливом. Он это очень самый высококачественный был в то время бетон.
Так.
Так вот, что выяснилось. В какой-то момент, когда эти самые артефакты войны стали, в общем-то, никому не нужны, их решили снести. Но оказалось, что снести их не так просто, потому что этот бетон, как выяснилось, до сих пор твердеет. То есть, чем старше становится бетон,
тем сильнее,
тем он тверже. То есть, сейчас... Этот бетон, он своим свойством не уступает самым прочным камням, которые известны...
Граниту.
Например, граниту. И ученые задаются вопросом, что будет с этим бетоном через 100, 200, 300 лет. Потому что процесс
бетонирования,
он продолжается постоянно. То есть сейчас эти здания находятся под всемирной охраной ЮНЕСКО. Они находятся под внимательнейшим наблюдением ученых. И они каждый год фиксируют уплотнение этого материала.
Какая интересная история, Максим.
Ну а вы бы хотели жить в доме из голубого бетона?
Увлекательная история. Голубой бетон.
В Москве это небезопасно.
Грустный голубой бетон. Ищите на прилавках вашего города.
Закаменевший голубой. Закаменевший.
Он становится тверже.
С каждым разом.
Голубой бетон становится тверже и тверже.
Все голубее и голубее.
Голубее и голубее.
И помимо, я уже не говорю сейчас, времени нету, одногруппники, киньте, пожалуйста, в стенку. На стенку. Пару фотографий вот этих вот немецких голубых бункеров. Вы поймете, это реальные арт-объекты.
Немецкие бункеры для голубых.
Да. Нет, голубые бункеры.
Так, ладно.
У нас есть еще вопрос. Мы его зададим после коротенькой рекламы. У вас будет время. Вот тут напишут, дайте рекламу, а то приехал, не могу оторваться. Ну что вы так?
Ну нате, господи.
Самый невыгодный в строительстве для строителей бетон твой голубой, пишет, потому что все разваливается с помощью обычного бетона, а с этого только твердеет.
А, ну, по-русски они называются зенитные цитадели.
Зенитные цитадели.
Да.
А вот если бы у нас строили пятиэтажки старые, вот эти хрущобы из голубого бетона, фиг бы сейчас кто оттуда съехал в новые дома.
Да, оттуда и так и мало.
Да они бы оттуда не съехали, они там так и жили.
Не рушат. Ладно, ребята, прервемся на короткую рекламу. 5533. Есть еще время для того, чтобы вам задать свой вопрос. По войне сегодня играем. Ковалевский, русский, Помидоров, Тимофей в
и
шорах.
Выигрываем.
И выигрываете, кстати говоря, 7-1. Помимо того, что выигрываете 7-1, еще и рассказывайте какие-то увлекательные истории.
Вот смотрите, сегодня какие мы молодцы.
Сегодня мы действительно...
Правда, Алексей Геннадьевич?
Да.
А вы нам пятерки поставите?
Нет, тебе нет, шорах.
В дневник.
Что вы нам сделали?
Интересный вопрос, хороший вопрос. Поехали. В одном фантастическом рассказе.
Что, да?
Да. Что это? В одном фантастическом рассказе описана война между двумя коалициями стран. С одной стороны, значит, в одну коалицию вошли, в частности, Япония, Македония, Филиппины, Тайвань, Киргизия, Индия, Казахстан, Бангладеш и Южная Корея.
Фантастика.
Против них выступили США, Европейский Союз, большинство исламских стран, Китай, Австралия. Россия, как и многие другие страны, сохранила нейтралитет. Это противостояние получило название, состоящее... из четырех слов. Ну, неважно, из скольки она стоит, вам нужно назвать, как назывались эти две коалиции.
Северная полушария.
Нет.
Нет.
Запад-восток.
Очень интересный вопрос, если подумаете хорошенечко. С одной стороны, Япония, Филиппины, Киргизия, Индия, Бангладеш, Казахстан. Так. А с другой стороны, Китай, Австралия, США, Европейский Союз и исламские страны. Очень интересный вопрос.
Ну, вообще, какая-то логика есть, да?
Есть, абсолютно очевидная логика. Абсолютно очевидная логика.
У нас через 5 секунд заканчивается.
А, ну это же...
Оль, потянем чуть-чуть.
Евразия и Азиопа. С разрезом глаз.
Да, но туда индусы не подходят, я тоже подумал об этом.
Индусы не подходят, и там Македония, извини меня, Япония. И Македония. С одной стороны и Индия, а с другой стороны, извини меня, США и арабы. То есть вообще никак.
Может быть, это название, там все на ИЯ? ИЯ?
ИЯ. Нет.
Нет, если бы...
Это, казалось бы, этот пояс и этот пояс.
А что за книжка тоже как называется?
Никакого значения не имеет. Значение имеют страны, которые воевали друг против друга. Как назывались эти коалиции?
Англоязычные тоже не подходят. По языкам тоже не подходят.
По языкам не подходят.
По верованию, может быть.
По вероисповеданию
нет.
Северное полушарие.
Нет, полушарие ни при чем.
Ну, подождите, вот эти первые все, это же колонии там были чьи-то все.
Да
вот,
никакого.
Филиппины,
да.
Индия.
Нет, Япония, Македония, хотя Индия, но не-не-не-не-не-не-не.
Буддисты и все остальные.
Я пойму.
Нет.
Вероисповедание, он сказал, не имеет значения.
Может быть, по количеству...
Имеет значение.
По количеству населения, вот рождаемости.
Нет, с одной стороны Китай, с другой стороны Индия. США была Китай, а тут Индия.
И американцы, главное, еще с мусульманцами, да?
Да, и американцы с мусульманами.
Вообще
да.
Фантастика.
Ну, а что у нас, мальчик, девочка, плюс-минус, вкл-выкл?
Совершенно верно. Вот это самым простым путем идите, ребята.
Вкл-выкл?
Ищите и обрящите.
Плюс-минус?
Да, плюс-минус. Да, вкл-выкл, но только коалиция вкл-выкл, коалиция выкл, ты думаешь, были? Нет.
Дня и ночи тоже не подходят одни из одного
по форме разведки.
А почему не подходит шорох дня и ночи?
Потому что США на одной стороне, Евросоюз на другой стороне.
А если... Хорошо, это дня и ночи. Это ответ правильный, шорох, но только объясните, почему дня и ночи. Действительно, война дня и ночи.
Потому что у кого день, у тех ночь.
Нет.
Потому что Земля остановилась.
Нет.
Потому что, сейчас скажу, потому
может
что...
Может быть, культурная какая-то, они что-то ночью делают,
нет,
а эти
просто
нет.
Коалиция составляется таким образом, чтобы день никогда не заканчивался...
Нет, не усложняй.
Дня
все
и ночи.
Очень просто. С одной стороны, еще раз, внимание, Япония, Македония, Филиппины, Тайвань, Киргизия, Индия, Казахстан, Бангладеш и Корея, а с другой стороны, США, Европейский Союз, исламские страны, Китай и Австралия.
Может, это продолжительность?
Россия не участвует в этом. Нейтралитет у России. Почему?
Один часовой пояс?
Нет.
Может быть, это продолжительность дня, где-то вот
нет.
Больше дня, где-то ночи?
Дня и ночи.
Нет. Почему дня и ночи? Очень интересный вопрос, мне так нравится.
Я вот-вот пойму, это вот видите на языке.
Ну, Максим, ну...
Ты как поймешь, ты завтра смс.
Сейчас, подожди. Может, какую-то чуть-чуть нас подтолкнешь, ну, капелюшечку.
Ну, страны, что... Чем отличаются страны друг от друга?
Размером?
Нет.
Флагом.
Флагом совершенно верно.
Флагом.
Со звездами солнцем
изображения звезды.
Ребята, в следующий раз вы можете не приходить.
Воевали страны с солнцем на флаге против стран с луной и звездами.
Да.
И именно поэтому противостояние было названо войной дня и ночи.
Такой гигантский мозг?
Не знаю откуда.
Алло?
А у него просто авоська с собой, а я думаю, там есть запасные какие части.
Спасибо.
Все, ребята, будем закрываться. Ночь Ивановых, 17 с 18 на 19. Шорох, Ковалевский, Русский, Помидоров, Тимофеев. Пока, ребята, до завтра.
А Максим с нами завтра не будет.
Не будет.